Глава 24. Извлечение мастера. В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в сорочке сидел на постели, и только Гелла не растирала ему ногу, а на столе, там, где раньше играли в шахматы, накрывала ужин. Коровьев и Азазелла, сняв фраки, сидели у стола, и рядом с ними, конечно, помещался кот, не пожелавший расстаться со своим галстухом, хоть он и превратился в совершеннейшую грязную тряпку. Маргарита, шатаясь, подошла к столу и оперлась на него. Тогда Воланд поманил ее, как и тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом.
— Ну что, вас очень измучили? — спросил Воланд.
— О нет, мессир, — ответила Маргарита, но чуть слышно.
— Ноблес оближ,
— заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.
— Это водка?
— слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
— Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт.
— Смело пейте,
— сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла стакан в руки.
— Гела, садись, — приказал Воланд и объяснил Маргарите. — Ночь полнолуния, праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал?
— Потрясающе! — затрещал Коровьев. — Все очарованы, влюблены, раздавлены. Сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!
Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего плохого не произошло. «Вот что мне непонятно», — говорила Маргарита, и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах. «Неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?»
«Конечно, не было слышно, королева», — объяснял Коровьев. «Это надо делать так, чтобы не было слышно».
«Ну да, ну да. А то ведь дело в том, что этот человек на лестнице. Я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой».
«Верно, верно!» — кричал Коровьев. «Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой. Что-то сосало мое сердце. Ах, он наблюдал за квартирой. И другой подъезд тоже. И тот, что был в подворотне, то же самое».
«А вот интересно, если вас придут арестовывать?» — спросила Маргарита.
— Непременно придут, очаровательные королевы, непременно! — отвечал Коровьев. — Чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут.
Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами распространялось сухое душистое тепло от камина. Судя по всему, время подходило к 6 утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала.
— Пожалуй, мне пора. Поздно.
«Куда же вы спешите?» — спросил Воланд вежливо, но суховато.
Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами.
«Да, пора. Благодарю вас, мессир», — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда.
Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал. «Всего хорошего, мессир», — произнесла она вслух, а сама подумала, «только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».
«Сядьте-ка!»
— вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села.
«Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощание?»
«Нет, ничего, мессир», — с гордостью ответила Маргарита. «Я ничуть не устала и очень веселилась на балу».
«Верно! Вы совершенно правы!»
— гулко и страшно прокричал Воланд.
«Так и надо!»
«Так и надо!» — как эхо повторила свита Воланда.
«Мы вас испытывали», — сказал Воланд. «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего
и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал ногой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей? Говорите! И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я.
Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные, приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела.
«Фрида, Фрида, Фрида!» — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. «Меня зовут Фрида!»
И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила. «Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?»
«Потребовать, потребовать, моя Донна!» — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь. «Потребовать одной вещи!»
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты, «одной вещи!» Маргарита вздохнула еще раз и сказала, «Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка».
Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо. «Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена, ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством. Я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни».
«Вы о чем говорите, мессир?» — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова.
«Совершенно с вами согласен, мессир!» — вмешался в разговор кот. «Именно тряпками!»
И в раздражении кот стукнул лапой по столу.
«Пошел вон!» — сказал ему Воланд.
«Я еще кофе не пил!» — ответил кот. «Как же это я уйду? Неужели мессир в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни первый, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести!»
«Молчи!» — приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил. «Вы, судя по всему, человек исключительной доброты, высокоморальный человек».
«Нет», — с силой ответила Маргарита, — «я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу. Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет».
«А», — сказал Воланд, — «это понятно».
«Так вы сделаете это?» — тихо спросила Маргарита.
«Ни в коем случае», — ответил Воланд. «Дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики. Они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди».
«Да уж гораздо больше!»
— не утерпел и вставил кот, видимо, гордящийся этими возможностями.
«Молчи, черт тебя возьми!» —
сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите.
«Но просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделаете сами».
«А разве, по-моему, исполнится?»
«Да делайте же, вот мучение!» — пробормотал Воланд.
«Фрида!» —
пронзительно крикнула Маргарита. Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля женщина с оступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно: «Тебя прощают. Не будут больше подавать платок». Послышался вопль Фриды. Она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз. «Благодарю вас. Прощайте», — сказала Маргарита и поднялась.
«Ну что ж, бегемот», — заговорил Воланд, — «не будем наживать на поступки непрактичного человека в праздничную ночь». Он повернулся к Маргарите. «Итак, это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?»
Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите.
«Алмазная Донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть».
«Я хочу,
чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, — сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой. Тут в комнату ворвался ветер. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Маргарита простонала, всплеснула руками и подбежала к нему.
— Ты...
Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал. — Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжко болен. Он ухватился за подоконник рукою, всматриваясь в сидящих, и закричал. — Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации! Рыдания душили Маргариту. Она шептала, давясь словами.
— Нет, нет, нет! Не бойся ничего. Я с тобою. Я с тобою.
Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась. На ней теперь был шелковый черный плащ.
— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали. Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.
Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и, опустевший, стакан разбился у его ног.
— К счастью, — зашептал Коровьев Маргарите, — смотрите, он уже приходит в себя.
— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.
— Не сомневайся, это я,
— ответила Маргарита.
— Еще, — приказал Воланд.
После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.
— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищуриваясь. — Теперь поговорим. Кто вы такой?
— Я теперь никто, — ответил мастер, и улыбка искривила его рот.
— Откуда вы сейчас?
— Из дома скорби. Я душевно больной, — ответил пришелец.
— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? — спросил у пришедшего Воланд. — У кого вы находитесь?
— Знаю, — ответил мастер. — Моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.
— как же, — отозвался Воланд. — Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нет. — Но вы-то верите, что это действительно я?
— Приходится верить, — сказал пришелец. Но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, — спохватившись, прибавил мастер.
— Ну что же, если спокойнее, то и считайте,
— вежливо ответил Воланд.
— Нет, нет, — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо. — Опомнись, перед тобой действительно он.
— А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд.
Тот усмехнулся и сказал: — Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.
— О чем роман?
— Роман о Понтии Пилате.
— О чем? О чем? О ком? Вот теперь? Это потрясающе. И вы не могли найти другой темы? — Дайте-ка посмотреть. Воланд протянул руку ладонью кверху.
— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.
— Простите, не поверю, — ответил Воланд. — Этого быть не может. Рукописи не горят.
Он повернулся к бегемоту и сказал: — Ну-ка, бегемот, дай сюда роман. Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:
— Вот она, рукопись! «Вот она!»
Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:
«Всесилен! Всесилен!»
Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки, уставился на мастера.
«Ну, теперь все ясно», — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи. «Ну, Маргарита, говорите же все, что вам нужно».
«Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было».
Тут мастер засмеялся и, обхватив кудрявую голову Маргариты, сказал: «Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек. И вообще не бывает так, чтобы все стало, как было».
«Не бывает, вы говорите», — сказал Воланд. «Это верно. Но мы попробуем».
«Меня все равно в больнице хватятся».
«Ну чего они будут хвататься?»
— успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках.
«История болезни вашей?»
«Да». Коровьев швырнул историю болезни в камин.
«Нет документа, нет человека», — удовлетворенно говорил Коровьев. «Все, мессир».
«Нет, не все», — ответил Воланд. «Куда прикажете, моя дорогая Донна, надевать вашу свиту? Мне она лично не нужна».
Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите: «Душенька, Маргарита Николаевна, упросите их!» Она покосилась на Воланда. «Чтоб меня ведьмой оставили!»
Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду, тот кивнул головой.
Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно.
На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен. «Вот кого с особенным удовольствием отпущу», — сказал Воланд с отвращением, глядя на Николая Ивановича.
«Я очень прошу выдать мне удостоверение», — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством, — «о том, где я провел предыдущую ночь».
«На какой предмет?»
— сурово спросил кот. «На предмет представления милиции и супруги», — твердо сказал Николай Иванович.
«Удостоверения мы обычно не даем», — ответил кот, насупившись. «Но для вас так и быть, сделаем. Исключение».
И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей:
«Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства. Поставь, Гелла, скобку. В скобке пиши «Боров». Подпись «Бегемот». «А число?» — пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим. С числом бумага станет недействительной», — отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу.
«Теперь все оставьте меня одного с ними», — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту. Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру. «Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать о мечтании, вдохновении?»
«У меня больше нет никаких мечтаний, и вдохновения тоже нет», — ответил мастер. «Ничто меня вокруг не интересует, кроме нее». Он опять положил руку на голову Маргариты. «Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал».
«А ваш роман, Пилат?»
«Он мне ненавистен, этот роман», — ответил мастер. «Я слишком много испытал из-за него».
«Я умоляю тебя!» — жалобно попросила Маргарита. «Не говори так! За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу».
«А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать».
«Охотно, охотно!» — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: «Она образумится, уйдет от меня».
«Не думаю», — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал. «Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать. Ваш роман вам принесет еще сюрпризы».
«Это очень грустно», — ответил мастер.
«Нет-нет, это не грустно», — сказал Воланд. «Ничего страшного уже не будет». «Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?»
«Что вы? О, что вы, мессир?»
Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:
«А вот чего я не понимаю. Что же это? Все полночь, да полночь, а ведь давно уже должно быть утро».
«Праздничную полночь приятно немного и задержать», — ответил Воланд. «Ну, желаю вам счастья».
Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула:
«Прощайте! Прощайте!»
«До свидания!» — сказал Воланд.
Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытой больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно. Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. Ничто не исчезало. Всесильный Воланд был действительно всесилен. И сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать, и перечитывать слова. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Да, тьма.